Алексей Анисимов. «Мелодия любви». О чудиках, проснувшейся нежности и кухонном детекторе лжи.
Надпись на снегу. Первый снежок ровным слоем укрыл все вокруг белым покрывалом. И во дворе, где проживал Семен, сразу стало чисто и непривычно светло. Он подъехал к своему дому, направил машину к месту, где обычно парковался, уже завернул руль влево, готовясь сделать маневр, и вдруг резко затормозил. Через лобовое стекло увидел, что на его парковочном месте, на свежем снегу, огромными буквами было что-то размашисто написано. Не выключая двигатель, вышел из машины, подошел ближе и прочитал: «Маша, я тебя люблю, твой Костя». Семен заулыбался, оглянулся на свой девятиэтажный дом, поднял голову, нашел окна своей квартиры на 9-м этаже, затем стал разглядывать окна других квартир, пытаясь представить девушку, которой было адресовано это послание. «Интересно, это Маша уже прочитала надпись или еще нет?» — вслух спросил самого себя. «Вдруг она еще на работе? Или застряла где-нибудь в институте? А может, она школьница?» Сзади раздался короткий сигнал автомобиля. Затем кто-то крикнул: «Сосед, ты чего проезд загородил?» Семен скорее оглянулся и увидел машину, которая всегда парковалась рядом с его машиной. Из ее салона выглядывал удивленный мужчина. «Ты чего замер?» «Да тут вон на снегу кое-что написано», — пожал плечами Семен и улыбнулся. «Теперь думаю, что мне делать. Что там написано?» Мужчина тоже вышел из своего автомобиля, подошел к Семену и уставился на послание на снегу. «И чего?» — после паузы спросил он. «Обычное дело». «Как думаешь, прочитала Маша это письмо или нет?» Опять улыбнулся Семен. «Вдруг еще не успела?» «Да тебе-то какое дело?» — удивился мужчина. «Ты же из-за этого на ночь машину на дороге не оставишь?» «Нет, конечно», — хмыкнул Семен. «Но подождать можно?» «Чего подождать?» — еще больше удивился мужчина. «Когда надпись видно не станет». «Ты чего, сосед?» — мужчина презрительно скривил лицо. «Здесь же фонарь висит. Всю ночь видно будет». «А скоро снег пойдет. Синоптики обещали. Через час должен снегопад повалить. И исчезнет надпись». «Ну ты даешь. Неужели правда такой?»
«Какой такой?»
«Тип романтик». «Ты не в этом дело», — дружелюбно сказал Семен. «Просто и сам точно так же жене в любви признавался. Написал послание на снегу, а потом она за меня замуж вышла».
«И что?» Сосед никак не мог понять Семена.
«А вдруг этот Костя тоже своей Маше предложение собрался делать, а я ему помешаю?»
«Ну ты точно того!» У соседа взгляд стал еще более подозрительным. «Как хочешь, но дай мне припарковаться. Ты мне дорогу загородил».
«Да, сейчас», — Семен кивнул. «Сейчас чуть сдам вперед, чтобы ты смог проехать. А потом, когда снег пойдет, уже нормально припаркуюсь».
Сосед сокрушенно замотал головой и непонимающе пожал плечами.
Семен сел в свой автомобиль, сдал немного вперед и влево, стараясь не закрывать буквы на снегу, и заглушил двигатель. И тут же в кармане раздался звонок.
«Ты чего машину так странно поставил?» — спросил голос жены. «Я сверху из окна на тебя смотрю. С машиной что-то случилось?»
«А надпись на снегу видишь?» — поинтересовался Семен.
«Вижу. Только при чем здесь это? Машину же поставить на место надо».
«Да подождет наша машина. Что вы все, машина, машина!
А тут на снегу любовь. Вот снег скоро пойдет, надпись запорошит, тогда и заеду».
«А соседи ругаться на тебя не будут?» — заволновалась жена. «Ты же не один в доме живешь. Вдруг всем мешаешь?»
«Да проедут они. Успокойся. Лучше скажи, ты не забыла, какие я тебе письма на снегу писал?»
«Помню, помню», — засмеялась жена. «Ладно, поднимайся домой. Ужин ставлю греть».
«Ага. Только сначала сбегаю в одно место».
«Куда еще?
Скоро узнаешь».
Семен закрыл машину и пошел со двора в сторону магазинов. А через 5 минут вошел в квартиру с букетом цветов и, вручая их жене, торжественно произнес:
«Танечка, я люблю тебя, Семен. Помнишь?»
«Надо же», — засмеялась Таня. «Неужели тебя эта надпись на снегу так взбудоражила?» А через час, как и обещали синоптики, опять повалил снег. Семен с женой стояли, обнявшись у окна, и с грустью наблюдали, как медленно исчезают буквы на снегу. «Пойду парковаться. Надеюсь, эта Маша скоро станет счастливой. И ее Костя тоже».
Собачье счастье.
«Пап, с нашей собакой посидишь пару недель? Мы всей семьей в Турцию собрались, а Бульку оставить не с кем. Не брать же ее с собой».
Василий на несколько секунд задумался, И позвонившая дочка ждала. Она понимала, что пенсионеру отцу с собакой одному будет тяжеловато, но деваться было некуда.
«Ладно, привози», — скрипя сердце, пропыхтел отец. «Но только ты знаешь, я этих домашних собачонок не очень. Глупые они, и у меня ничего для них нет. Ни еды, ничего.
Ой, пап, все привезу.
А в нашу Булю, уверенно, влюбишься».
Уже на следующий день дочь доставила это маленькое странное 5-килограммовое существо породы пти-брабансон, которая прямо с порога бросилась Василию в объятия. Тут же всего его облизала и, изо всех сил виляя хвостиком, стала намекать, что с ним будет очень весело.
Василий растерялся от такой ласки и не знал, как на нее отвечать.
«Видишь, пап, какая она классная!»
Дочка выгружала из сумки собачьи вещи, пакет с сухим кормом, одежду, пеленки и даже миски.
«Значит так, кормить будешь ее два раза, утром и вечером», — начала давать наставление. «Гулять утром и перед сном. Днем тоже можно. А если что, пеленка в коридоре пусть будет расстелена, на всякий случай. Она на нее по своим делам сходит. Вдруг проспишь».
«Вот еще. Я в пять уже на ногах».
«Значит, вы с ней поладите». Дочка поцеловала папу и направилась к порогу.
«Погоди», — опомнился отец. «А по Даше собачка скучать не будет? Это же внучкина собака. Ты говорила, что они с ней не разлей вода».
«Ой, пап!» Дочка, как всегда, очень торопилась. «Все будет нормально».
Она ушла, и у Василия началась совсем другая жизнь, полная странных, непривычных забот. В первый же день собачка неловко спрыгнула с высокого дивана и долго скулила. Василий сгреб ее в охапку и потащил в ветклинику. Там ему сказали, что с собачкой все хорошо, и надавали кучу полезных советов. Заметив, что Булька неохотно ест сухой корм, Василий стал готовить для собачки нормальную еду. Затем нашел площадку, где можно заниматься дрессировкой, но самое приятное оказалось гулять с собакой в парке. На такую чудную пару все тут же обращали внимание, заводили знакомства, и домой оба Булька и Василий возвращались веселыми и жизнерадостными. Когда новый компаньон уставал, Василий брал его на руки, прижимал к груди, и частый стук маленького сердечка будил в его огрубевшем сердце забытое чувство нежности. В общем, с Булькой ему было очень хорошо. Он чувствовал сумасшедшую любовь к этому маленькому комочку, и это давало стимул к жизни. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и счастье его в одночасье закончилось в тот самый миг, когда дочка, зять и Дашенька, отдохнувшие, приехали к нему. Булька бросилась в объятия внучки, и через полчаса его дом опять опустел. Правда, в тот миг, когда гости уходили, собачка вдруг стала отчаянно вырываться из объятий внучки, но усилия ее оказались тщетными. В тот вечер Василий плакал. Так он плакал только когда хоронил жену. Усилием воли кое-как взял себя в руки, напился успокоительных капель и стал укладываться спать. Вдруг раздался телефонный звонок. «Пап, у тебя все в порядке? Ничего не болит?»
«У меня все хорошо». Голос Василия был непривычно глух.
«Я чего звоню-то? Булька как будто с ума сошла. Стоит у двери и плачет. Вот и подумала, вдруг что с тобой?»
«Не рви мне сердце», — простонал Василий. Отключил телефон и опять заплакал. Заснул с трудом, а в 5 утра автоматически проснулся и не захотел вставать с постели. Пожалел, что наступило утро, что вчера не умер. Кто-то открывал ключом его входную дверь. Наверное, дочка, только у нее от квартиры Василия был свой ключ. Ему стало неприятно, никого не хотел сейчас видеть. Но вдруг послышался быстрый радостный топот собачьих лап. Булька с визгом взлетела на кровать и лихорадочно, с тонким скулением, стала облизывать ему лицо.
«Пап!» — в комнату вошла дочь и сразу же заплакала. То ли от сцены, которую увидела, а может, и от любви к отцу. «Мы подумали и решили». Дочка утирала слезы рукавом, как будто ей было 5. «Оставим Бульку тебе. Она ведь так всю ночь не уснула и нам спать не дала. Все рвалась из дома к тебе».
«А как же внучка?» Василий прижимал к себе этот теплый комочек и никак не мог поверить счастью. «Это же ее собачка».
«Так это ж Дашка и решила тебе Бульку подарить. Она же вся изревелась, глядя, как Булька убивается. Мы ей другую собачку заведем».
А Булька все облизывала Василия и тоже никак не могла поверить в свое собачье счастье. Соседка справа. В деревню к бабушке Татьяне неожиданно приехал взрослый внук из города. «Ванечка, как же ты вовремя появился!» — запричитала она. «Пора окучивать картошку, а у меня, как на грех, спину схватило. Хожу кое-как, не до тяпки. Поможешь?»
«Да легко, бабуля», — кивнул Ваня. «Завтра с утра начну, когда прохладно будет».
Внук проснулся, когда 6 еще не было. Татьяна приготовила ему яичницу и, пока завтракал, кряхтя, отправилась готовить инструмент. Нашла окучник и понесла на участок с картошкой. и вдруг справа за низеньким забором увидела пышнотелую 50-летнюю соседку, которая, в нижнем белье согнувшись буквой «Изю», вручную пропалывала грядки. «Эй!» — испуганно окликнула ее Татьяна. «Ты чего это в одних панталонах в огород вылезла?»
«Загораю», — не разгибаясь, ответила та.
«Какой тебе загар в 6 утра? С ума сошла? Ну-ка быстро оденься!» Почти в приказном тоне прикрикнула на нее бабушка. «Ишь, телеса свои необъятные рассупонила!»
«Кому какое дело, в чем по огороду хожу?» — нагло засмеялась Антонина. «Или ты, баба Таня, меня стесняешься?»
«Оденься, говорю, сейчас внук придет картошку окучивать, а тут ты такая».
«Какая?»
«Такая вот, необъятная и почти в чем мать родила».
«И чего?»
«А того, ему всего 20, и не женатый он».
«Ничего, большой уже», — громче засмеялась соседка. «Пущай, смотрит, любуется».
«Да чем тут любоваться? Наоборот, внук от тебя психическую травму может получить. Потом женщин всю жизнь бояться станет. Уходи, говорю, с огорода».
Хотела Татьяна еще и погрозить соседке тяпкой, подняла руку и застыла. В спину так вступила, аж искры из глаз посыпались.
«Ой!» —
простонала она, бросила окучник и кое-как поплелась в избу.
«Ваня, там соседка справа по огороду ползает», — предупредила внука. «Ты в ту сторону лучше не смотри. А если посмотришь, не обращай на ее выходки внимания. Она всегда была нахалкой».
«Да ладно, бабуля!» — кивнул добродушно внук. «Не переживай. Пошел работать».
До обеда его не было, и у Татьяны спина так разболелась, что она все это время с дивана не вставала. А когда Иван в 12 появился в избе, был он, как ни странно, довольный и веселый.
«Ты чего это такой?» — спросила бабушка и стала то и дело охая собирать обед.
«Разве не устал? Или с соседкой общался?»
«Ага, общался».
«Тьфу!» — сплюнула сердито. «Нашел с кем разговаривать».
«А чего это ты на нее, бабуля, злишься?» — удивился внук.
«Она ж классная».
«Кто классная?»
— не поверила ушам Татьяна.
— Соседка?
— Да чем это она классная?
— Всем.
— И фигурой?
— И фигурой.
— Да ты чё, Ваня, она же толстая.
— Где толстая? — засмеялся внук. — Отличная у нее фигура.
— Господи, — перекрестилась бабушка, — что с людьми нынче делается? А то, что она наглая, ты хоть заметил?
— Да не наглая она, бабушка. Веселая. Кстати, мы с ней вечером договорились погулять куда-нибудь сходить.
— Ты что, Ваня, перегрелся, что ли?
Татьяна застыла и ошарашенно уставилась на внука.
«Она ж для тебя старая!»
«Да почему? Вон, кстати, она по улице пошла, глянь, из окна бабуля. Разве она старая?»
«Даже и смотреть на нее не хочу!» — обиженно воскликнула Татьяна. «И не вздумай с этой старухой по нашему поселку ходить. Засмеют ведь люди!»
«Разве девушка в 19 старуха?» — возмутился вдруг Саня.
«Какие 19?»
Только тут Татьяна посмотрела в окно и увидела Людмилу, дочь Антонины.
«Так это ты с ней, что ли, в огороде болтал?»
«Конечно. Я нашу картошку окучивал, а она свою. Вот мы и познакомились».
«Господи!» — перекрестилась Татьяна.
«Ох, и хитра Антонина! Услышала про тебя и скорее дочку на огород загнала. Догадалась. Ну и ушлая».
«Чего?» — не понял Ваня.
«Да ничего, ничего», — засмеялась бабушка. «Людмила девка хорошая, и характером пошла не в мать. С ней можешь гулять сколько хочешь». «А теперь, Ванечка, обедать пора,
работничек мой золотой».
Лучшая подруга. Таня лежала в больнице с ребенком уже вторую неделю. Рядом с ней в двухместной палате недавно появилась еще одна мамочка с грудничком, молчаливая и строгая особа, с которой они совсем не общались. Таня недавно осталась без работы из-за того, что сын постоянно болел, алименты от мужа приходили мизерные, долг за квартиру рос, на питание хватало кое-как. И теперь она лежала на больничной кровати и с ужасом размышляла, как ей жить дальше. Нужно, наверное, Ленке позвонить. Все-таки лучшая подруга и муж большой начальник, может быть, поможет устроиться на приличную работу. Не успела об этом подумать, как раздался телефонный звонок от этой Лены. Таня радостно схватила трубку и негромко, чтобы не мешать соседке, воскликнула. «Лена, привет. Лежу о тебе, думаю».
«А я о тебе», — засмеялась лучшая подруга. «Как у тебя дела?»
«Как Саша бела, лежу в больнице с Сашкой».
«Опять?»
«Ага, но нас скоро выписывают. А ты как живешь?»
«Лучше всех. Мы с мужем в Сочи отдыхаем. Таня, тут так классно оказывается. Так давно здесь не была. Мы же раньше все по заграницам мотались».
«Я тоже давно нигде не была», — вздохнула Таня. «Значит, отдыхаете. А когда вернетесь?»
«Через недельку. Что у вас с погодой?»
«Говорят, холодно. Я же в больнице, безвылазно. На улицу не выхожу».
А здесь очень тепло, и питание довольно приличное. Но главное — много фруктов. Хоть и дорогие они, мы тут просто объедаемся ими».
«Фруктами?» — Таня облизнулась. «Я бы сейчас тоже яблочек поела. Обожаю яблоки».
«А шампанского хочешь?» — засмеялась подруга. «Мы каждый день пьем».
«Я тоже хочу», — вздохнула с тоской Таня. «Но, если честно, я бы сейчас и сок у обычного попила».
«У тебя чего, опять денег нет?» — недовольно спросила Лена.
«Нет, на всем экономлю».
«Ничего, скоро у тебя все будет хорошо», — затараторила подруга. «Главное, ты нос не вешай. Все будет, нужно только в это верить».
«Лен, я как раз хотела тебя попросить», — осторожно начала Таня. «Может, твой муж поможет мне найти работу? Ты же знаешь, я бухгалтер со стажем, а у него знакомых бизнесменов куча».
«Ой, Таня, даже не говори со мной на эту тему», — недовольным голосом воскликнула подруга. «Мой Жорик мне однажды сказал, что никаких моих подруг он пристраивать никуда не будет, поэтому я к нему с этим вопросом даже подходить не буду. Тем более у тебя Сашка постоянно болеет. Какая из тебя работница? Я тебе лучше сейчас фоток пришлю, как мы тут отдыхаем. А ты смотри и представляй, что рядом с нами. Ладно, Тань, пока. Жорик меня зовет, опять в баре чего-то заказал».
Подружка замолчала, раздались гудки. Затем на мобильной Тане посыпались сообщения с фотографиями. Она открыла одну фотку, увидела на ней богато накрытый стол и довольные лица подруги с мужем. Бросила телефон на тумбочку и беззвучно заплакала.
«Чего? Отшила тебя лучшая подруга?» — раздалось с соседней кровати. Таня от неожиданности замерла. Затем все-таки ответила.
«Ага. Значит, не работаешь пока нигде?»
«Сашка постоянно болеет, вот меня и уволили».
«Сволочи», — спокойно сказала соседка. «И на что живешь? Мужа, так понимаю, у тебя нет?»
«Сама не знаю на что». Таня опять захотелось плакать. «Яма какая-то у меня, а не жизнь».
«Ну-ну, не раскисай», — строго сказала соседка. «У тебя какой стаж бухгалтерский?»
7 лет».
«Нормально».
В голосе засквозило удивление. «А удаленно работать сможешь? В неделю один раз будешь появляться в конторе, но иногда придется и почаще. Ты же понимаешь, про что говорю?» Таня села на кровати и с недоверием уставилась на соседку, которая о чем-то напряженно думала.
«А что, есть такая возможность?» — спросила осторожно.
«Есть. Сможешь или нет?»
«Конечно, смогу. А что за фирма?»
«Грузовые перевозки. Уверенно справишься».
Женщина взяла свой мобильный телефон, набрала чей-то номер и деловито заговорила.
«Алло, это опять я. Слушай, Толя, ты нового бухгалтера нам еще не нашел?»
«Вот и хорошо, что нет, я нашла».
«Со стажем, конечно.
Очень хороший».
«Да, как я», — она засмеялась в трубку.
«Ну, Толя, о чем ты говоришь?
Все будет отлично. Бог велел помогать людям». «Погоди, еще хотела кое-что сказать. Ты вечером придешь?